Движемся в центр. Тут есть одно очень соблазнительное место, но я думаю, что оно сейчас закрыто. Это великолепная студенческая столовая, где есть кухни всех стран мира, как в Гугле примерно. Вот вы знаете...
Да вы что?
Да, я клянусь.
Я надеюсь, не бесплатно?
А? Нет, здесь не бесплатно, в Гугле бесплатно. Вот. И мы с вами сейчас увидим книжный магазин и магазин сувениров с левой стороны. Тоже очень хорошее место. Там замечательные абсолютно книги продаются, тоже не бесплатно.
Я, друзья, не экскурсовод, но иногда мне приходится гулять, так сказать, по местности приезжающих людей. И вот когда мы с ними попадаем в Стэнфорд, потому что есть такие, которые, не попав в Стэнфорд, не могут вообще вернуться домой. Вот как в наше время к Мавзолею ходили. И я очень люблю этот магазин. И они тоже очень любят все этот магазин, потому что когда они видят, сколько стоят стэнфордские сувениры, у них пропадает желание что-то покупать. Ну, дорого, действительно, очень. Неразумно дорого. Но вот в этом книжном магазине, там вроде два этажа было. Я не знаю, это он, да?
Да.
Вот.
Там внутри.
Там есть. Да. Ага. Во-первых, там покушать всегда было можно нормально. Вполне. Кафешка была хорошая.
Там и
буфет, да. Угу. И тут вот эти сувениры, такое ощущение, что они с большой скидкой. То есть за какие-то совершенно несущественные деньги вы можете обзавестись майкой Стэнфорд, и кепкой Стэнфорд, и фляжкой, там, я не знаю, что еще люди, кружкой.
И футболкой, самое главное.
Да, да. И, если свет-шорт, да, там всякие худи с балахонами. О, слушай, большой.
Нет, он большой, он двухэтажный, большой.
И он таки открыт, да?
Он открыт, да.
А как мы знаем, что он открыт?
Ну, они вот люди... онлайн вы должны заказать, они вам вынесут.
А так просто пройтись нельзя, что ли? Давайте спросим.
Пока закрыто написано.
Друзья, несмотря на то, что так видимость, что магазин открыт, он с марта месяца закрыт, как нам сказали. И вообще он рукой на меня махал, что я без маски.
Я тоже.
Вот, да. Но дело даже не в этом. Он говорит, закрыто с марта. Я не стал спрашивать, а что ты тут стоишь тогда? Ну, видимо, они выносят то, что куплено в онлайне. Друзья, в общем, когда вы здесь будете, когда все откроется, пожалуйста. Слушай, а вот эти велосипеды, чьи они? А это просто так стоит?
Знаете, это студентов, работников. Многие из них могут даже оставлять здесь на месяц.
Тут некоторые, мне кажется, такое одно колесо и осталось.
Да, да.
Ну. Друзья, колесо есть, велосипед нет. А это вообще кривое. Нет, они брошенные. Сейчас не может же он так стоять. В общем, друзья, кто умеет чинить...
Когда начался ковид, многие просто домой улетели со страха и забыли свои велосипеды. Многие же те, кто здесь в университете, они живут в совершенно других штатах.
Это правда, и в странах других.
Да, и, сказать, они бросили здесь, и все. А куда они с собой повезут? На самолет?
Грустно. Так, а там вот какое-то такое под козырьком, да? Что-то Old Union Complex.
Это уже, так сказать, тут и жилые помещения, и административные, и клабхаус.
Вот, друзья, скульптура современная.
Да. Кстати, в Стэнфорде много разного рода скульптур, очень интересных.
Так.
Но это надо, опять же, пешком ходить далеко. Тут есть, кстати, вы помните, в Сан-Франциско есть такой скульптор, который вот эту Холокасту скульптуру посвящен, из гипса сделал. Так, знаете, такой гипс, как вот будто на сломанной ноге.
Ага.
Вот тут есть такая же его скульптура, Сигалова фамилия.
Пойдем внутрь, дворик глянем.
Да-да.
Вот, девчонки. Знаете, откуда такие худенькие берутся даже, я не знаю, как-то вот...
Девушки?
Ну, очень худенькие.
Ну, во-первых, начнем с того, что они питаются рыбой и рисом. Вот азиаты.
И в Америке тоже?
Да, у них культура питания же остается, люди же привыкают к тому питанию, к которому они привыкли.
Ага.
Вы знаете, что интересно, в этом плане женщины в Владивостоке такие же. Потому что там
худенькие.
Тоже, да, там тоже рыбное питание в основном.
Угу.
И поэтому они не толстеют.
Как интересно. Друзья, угу. Все во Владивосток. Красивое дно такое. Оно вот на свету отсвечивает.
А? Это здесь клабхаус, тут ресторан для профессоров.
Так.
Вот, посмотрите налево.
Сейчас я тут покажу ребятам мозаику на полу. Так, красиво. Клабхаус.
И тут проходят разные, так сказать, небольшие лекции, встречи какие-то с людьми там определенные, там на 20-30 человек.
Друзья, на этот балкон вполне можно было бы выставить Папу Римского, если бы он как-нибудь заехал.
абсолютно вот то, что вы называете, это полная копия. Вы помните миссию в Кармел? Вспомните миссию в Кармел.
Да.
Это полная копия миссии Кармел, только с той разницей, что там одна башня сломана.
Миссия имеется в виду католическая.
Это абсолютно миссионерский стиль. Причем, обратите внимание, они здесь даже сохранили диаметр черепицы.
Да.
Помните, я вам говорила, что монахи на своем тощем колене лепили эту черепицу. Так вот, вот это колено монаха перед вами.
Я бы, понимаете, в понимании советского человека, монах – это человек, который жрет от пуза, пьет.
Нет. Не забывайте, ну, это монахи, которые нарушали, скажем так. Не забывайте простую вещь, что в религиях огромное количество постных дней.
Так.
Что, во-первых, есть там месяц, где вообще нельзя ни мяса, ничего жирного, ни так далее вообще-то. Потом посты просто один за другим. То есть, если человек нормально соблюдает посты
так.
своей религии, даже я уже не говорю про католиков, про христиан, даже у евреев очень много постов, если они их соблюдают, никто бы не был толстый, ни у кого бы не было диабета.
Ну, послушайте, если шаббат устраивать по 4 раза в день в течение недели, да, то есть раз, одно дело, ты раз в неделю там скушал яичко, курочку, маслице, там, сметанку и так далее, а когда ты это 4 раза в день наворачиваешь, у оленя через полгода было бы ожирение, умер бы порок сердца, от чего хочешь.
Ну, все понятно. Я говорю про это, что надо шаббат только раз в неделю делать,
да.
А остальное время сидеть на диете. Все посты соблюдать. И тогда у вас будет прекрасная фигура.
Многие люди, друзья, соблюдали бы посты, если бы они хотя бы знали, когда и что надо делать.
Вы знаете, вот я вам хочу сказать, у меня есть один знакомый, который меня говорит, вот завтра будет какой-то пост.
Да.
Пост в честь трагедии, по поводу трагедии захвата там Иерусалима или разрушения храма третьего, второго храма. Третьего еще не было. Не было. Второго храма. Вот. Пока мне это скажут, пока у меня борщ наварен, и вообще, куда же я все это дену, понимаете?
Да, да.
И, ну, и так далее. И вот еще один пост пропущен.
Слушайте, какая совершенно замечательная театральная тумба. Это прям питерские дела, смотрите. Или Париж, можно даже так сказать.
Любой город.
Да. Но в Москве таких не было. Там какие-то плоские такие были. А круглых я, честно сказать, не помню. Может, и были, не помню.
Ну, это еще с дореволюционных времен.
Да, да.
Были.
Да. Так, еще не под козырьком таким, как грибочек. Чтобы там не намокло. Немножко, конечно, портит картину. То, что со всех сторон какие-то заборы, трубы. Вот. И, в общем...
Давайте потихонечку
двигаться. Да, давайте. Куда мы движемся?
Так, главное вспомнить, где у нас машина. Запаркована.
А возле Нордстрема? Возле Нордстрема.
Нет,
если вы знаете,
я говорю про вашу машину, которая здесь.
А, мы же уехали. Я же забыл. Друзья, я совсем забыл.
Ушли.
Совсем забыл. Действительно, это неплохо бы, конечно, машина-то.
Я хочу еще вас подвести к входу в Гуверский институт.
Так.
Я хочу понять,
пешочком.
Как лучше сделать. Так, так вот же он.
А, хорошо, да. Гувер был, он не был директором ЦРУ?
Нет, это другой был Гувер. Их два Гувера.
Так.
Тот, который директором ЦРУ, это был намного позже. Этот Герберт.
Так.
Да, так вот этот Гувер, он, конечно, уникальная фигура. Он стал вот одним из тех, о которых Стэнфорд говорил, что он хочет, чтобы дети Калифорнии были его детьми, и чтобы получили образование те, кто имеет на это право. И он, кстати, его образовал. Это сиротой он был. Он был сыном священника умершего. Вот. И так бы без денег, не знаю, какое бы он получил образование, а здесь он получил диплом горного инженера. Кстати, единственная женщина на факультете этого горного, так сказать, горного факультета была женщина, и вот стала его женой.
Так.
И она путешествовала с ним по всему миру. Она с ним была в Китае, она... И, в общем-то, там в Гуверском институте очень интересная выставка подарков, которые эта семья получила. И вы знаете, самые дорогие из них получены из Бельгии. Самое интересное – это бельгийские кружева. Потом там различные фарфоровые вазы. Потому что это все, когда он... Ну, давайте там пройдем, посмотрим.
Да.
Когда он работал директором ARA, American Relief Association,
да.
во время Первой мировой войны, Бельгия же практически оказалась, реально стала полем сражений. Это Фландерс, помните все эти сражения?
Да, там им досталось.
Страшное.
Да.
Там практически у них разрушено было все сельское хозяйство. Естественно, за этим последовал голод. Кстати, к вашему вопросу о гражданской войне в России. Вот. И Гувер помогал Бельгии. Он отправлял туда вот тоже продукты питания, открывал там столовые. Там огромное количество тоже детей было спасено от голодной смерти. Вот, и Бельгия ему в знак признательности дарила различные подарки. Да. Ну, символические.
Могли бы живописи, в Бельгии же много всякой живописи.
Да, да, фламандской.
Да.
Вот. Ну, в любом случае, значит, после этого он начал, вот, его началась работа с Россией. Кстати, в этом институте самый большой архив русский за пределами России. Вы знаете, что здесь, в Гуверском институте, работал Керенский в 1957 году, занимаясь русским архивом. Здесь 3 года работал Солженицын.
А он Керенский, писал... сколько ему лет-то уже было?
Очень просто посчитать. Ему в момент революции 17-го года было 40. Так. Значит, в 57-м году посчитайте, сколько ему было.
Я где-то читал, что Керенский...
самый молодой премьер.
Что он учился в той же гимназии в Симбирске, где и Владимир Ильич Ленин.
Вполне возможно. Мало ли что бывает. Я училась в той же школе, что и Путин. Это не сделало меня более интересным человеком.
А вот скажите, вот этот Минакер спрашивает наши зрители, который Миронова папа. Не ваш родственник?
Нет, нет, нет. Дело в том, что Минакер на самом деле это очень распространенная еврейская фамилия. Просто, вот вы знаете, даже в России я могу ряд, тут Вениамин Минакер, там кинорежиссеры какие-то были. Вот сейчас я прочитала, что в Петербурге от ковида умер главный врач больницы какой-то христианской, священной, которая бывшая на Литейном проспекте, тоже его фамилия была Минакер. У меня Игорь Минакер, меня это удивило. Вот, значит...
Понял.
Да, так вот, я могу даже объяснить, что означает эта фамилия.
Так, интересно.
Вы будете очень удивлены.
Слушай, люди покушать хотят, смотри, они стоят в очереди.
Да, но это резник, который... Дело в том, что по еврейскому закону, если у... с задней ноги коровы не удаляется определенная жила, которая напоминает о том, что Иаков боролся с Богом и повредил ногу,
так,
то корова считается некошерной.
Ну так удалили бы жилу.
Вот Минакеры этим и занимались. Это единственное, что они делали, они удаляли эту жилу.
А, слышишь?
Да, потом...
Конечно, да.
Вот, потом, значит... Из них все были хирурги потом, потому что удалять жилу очень непросто. Вот мой дедушка был хирургом.
Понятно.
И вот, вот такая ситуация. Фамилия очень распространенная.
Я, честно говоря, кроме того Минакера и вас, больше не знаю.
Ну,
так, ладно. Ну, бывает, бывает.
Я на Фейсбуке с каким-то Минакером переписываюсь, у меня, причем из Израиля. Я Хан Минакер, даже не знаю, кто это.
Насчет такой. Этого, который... Вы сказали, там, в какой-то православной больнице или где он там?
Да, да, да.
Да, есть такой анекдот, мне очень нравится, как... Говорит, алло, это отдел снабжения Русской Православной Церкви? И да. И говорит, а можно попросить отца Лившица?
Ну, это анекдот понятный. Кстати, к вопросу.
О Стэнфорде.
Есть в Сан-Франциско Православная Церковь.
На гире,
вопрос которая? Отца Лившица, где находится мощи Иоанна Шанхайского.
Так.
И вы знаете, они считаются, что они обладают очень большой целебной силой.
Мощи.
Да, мощи, да, у христиан. И у меня вот так получилось, что мои близкие подруги, которые христианки, там тяжелое заболевание. Я, как порядочный человек, иду к этим мощам, несу записку, кладу $150. И человек выздоравливает.
Даже не сам.
А?
Даже не сам человек. Так, нет, минуточку,
это... Подруга выздоравливает. Это... Я от ее имени кладу записку.
Это с золотыми куполами на улице Гири, бульвар.
Да.
Такой стоит. Говорят, что там он как бы КГБ контролировался при СССР. Там чуть ли там не разведчики работали.
Нет, нет, нет. Это другая церковь. Иоанн Шанхайский – это русская церковь за рубежом. Он из Китая пришел.
Так.
Он в Китае был глава этой церкви, глава большой паствы. Все вот эти русские, которые пришли из Шанхая, в Хангинск шанхайский.
Да, да.
Кстати, очень хорошая эмиграция и очень работоспособная, добродетельная
А я помню, у них кафешка была на улице Климент, по-моему.
Да.
И потом ее кто-то перекупил уже.
Ну, это не кафе, это был ресторан, который назывался, сейчас я вам скажу.
Синдерелла, нет?
Нет, Синдерелла тоже. Это был их... А, на Гире у них был ресторан, который так. перекупили. Он сейчас наша миграция его перекупила. И потом еще у них было несколько... Ну, слушайте, они все уже вымерли практически. Там уже никого не осталось.
А я помню, там мы так зашли куда-то там пирожное купить, и там говорит, а вы, говорит, в какой гимназии в Харбине учились? Там, знаешь, вот люди разговаривают, такие пожилые-пожилые, вот лет 30 назад.
Когда я приехала, так еще в Сан-Франциско были люди с орденами за Первую мировую войну сидели, с орденами в кафе на Гире. Да. Но интересный момент, я пару лет назад, у меня соседи были как раз вот такие харбинско-шанхайские русские.
Да.
Очень хорошие люди такие, знаете. И тут вот соседка куда-то исчезла, у нее еще второй дом в Сан-Хозе. И я смотрю, какая-то команда потрясающе ловко, умело красит этот дом ее. Я решила, что она перед продажей решила его покрасить.
Так.
Я к ним подхожу и даю свою карточку, говорю, знаете, мне тоже придется покрасить дом.
Да.
Не могли бы вы мне оказать содействие? Они говорят, а мы не мастера, мы милые дети и внуки этой харбинской шанхайской дамы.
Ага.
Вот, я так посмотрела на них и думаю, господи, какая же Россия дура, каких она людей выгнала.
Но вы знаете,
а потом,
что...
послушайте до конца,
да.
Сделав второй шаг, я вдруг подумала об иронии судьбы, что наверняка мои дедушки и бабушки, которые были в Бунде,
да.
это еврейский социалистический там какой-то да. этот самый союз, они-то вот участвовали во всем этом.
Да.
И что сегодня внуки, внучка тех, кто их выгонял, да. встречаются с теми, кого мои дедушки и бабушки выгнали, понимаете? Это какая-то
Но
странная...
Но я вот про харбинцев хочу сказать, что все-таки каким-то чудом абсолютно их удалось вывести... Там, в 45-м году, когда Красная Армия шла, Советская Армия шла и гнала японцев, и тех, кого они взяли в Харбине, угу. Они всех увезли в Союз и практически все погибли, расстреляли.
Да.
Они...
Дело в том, что часть из них сумела бежать в Америку по гувендановским паспортам. Вот как это было юридически?
Им выдавали, им просто да. выдавали паспорта, чтобы они могли уехать. Да.
да? И их принимали здесь. Вот. Вот сейчас перед вами Говерский институт.
Вот эта башня, это башня, у них института.
Там 14 этажей, там библиотеки. Наверх,
и можно туда, там есть смотровая площадка, на которую
да.
обычно на лифте можно подняться.
Интересно, что это потрясающий вид оттуда открывается.
Да, очень здорово.
Даже Сан-Франциско виден Маффет Филд, видно НАСА, все это видно оттуда.
Особенно университет хорошо видно.
Да, и я еще называю этот Гуверский институт, это свалка бывших, так сказать, государственных секретарей. Здесь работает Шульц. До сих пор жив, 96 лет.
Так.
Здесь работает Кондолиза Райс. То есть все республиканские государственные секретари работают так. здесь как феллоушип имеют. Угу. Вот. Иногда можно в лифте кого-то встретить.
А Райс вообще молодая. Ей сейчас лет там 65, наверное.
Ну, может
Она
быть.
Молодая совсем.
Вот. И там сейчас Виктор Хэнсон работает, знаменитый вот этот теоретик, военный историк. Очень много интересных людей там работает. И работало.
То есть финансирует их кто? Государство или это...
Вы знаете, вот это интересный вопрос, потому что государство никакого отношения к идее к ним не имело. Угу. Это, судя по всему, это один из институтов, который существует на донейшн сегодня.
Частные пожертвования.
По-моему, да. Но в любом случае там очень много интересных людей. Я, возвращаясь к библиотеке,
да.
там, значит, еще находится безумно интересный русский архив. Причем архив, где царской охранки здесь находится, которые вывезли во время... Из Парижа, сначала в Париж вывезли, а потом, когда НКВД украло из Парижа генерала Миллера и Кутепова,
да.
то этот архив перевезли сюда. И здесь, значит, к нему стали уже добавлять диссидентские документы, там переписки всякие Пастернака, вот всех этих, вся история диссидентства тоже здесь собрана. Вот.
А кто-то работает с этим?
конечно, с ним работают. Там раньше Елена Дэниелс такая работала, очень интересная дама, которая делала выставки сейчас, выставки по этому архиву, ходила, туры делала по этому архиву. А потом там попал какой-то парень, то ли Шемякин, то ли Шинякин, я уж не помню, который, как я так понимаю, немножко легким антисемитизмом страдает, потому что, когда я ему предложила документы Василия Гроссмана, я его родственница,
да.
И у меня лежат его письма, как он это? Сказал, что ему это неинтересно. Можете себе представить, писатель, которого считает Львом Толстым 20 века.
Может быть, он что-то еще хотел, там, но у него другая тема, мы не знаем. Ну, а вы ему хотели предложить что? Просто подарить их?
У меня в тот момент была тяжелая ситуация. Я думала, что если бы мне за эти письма предложили бы деньги, я бы не отказалась. А-а-а. Сейчас я уже ни в коем случае этого не сделаю. Вот. Ну вот в любом случае перед вами, значит, эта башня здесь на первом этаже, колоссальная библиотека. А вот в этих крыльях справа и слева там выставка, посвященная Гуверу и его пребыванию в России, и документы, подписанные Каменевым, Зиновьевым, которые благодарят за спасение России от голода, значит, вот этим самым Гувером. Потом все фотографии его, так сказать, он же потом стал treasury secretary, секретарем, значит,
казначейства. Да.
Казначейства. И во время его казначейства он первый ввел в Америке бесплатное молоко и бесплатное завтраки в школах для бедных детей. Вот это Гувер был. Он первый выступил в 1927 году по телевидению. Уже телевидение появилось тогда. Представляете себе, да?
Да.
Вот. И когда его сделали... К сожалению, он был избран в самый поганый для Америки год. В январе его избрали 29-го года. В октябре рухнула биржа, началась рецессия.
Хочу сказать, что тем не менее, вот о Гувере, что когда были выборы, на которых победил уже Рузвельт,
да,
в 32-м году, Гувер таки собрал 40% голосов. То есть он не было 15 или 20, он все равно со всеми этими
переходами,
со всем Холоймосом этим, да, у него было все-таки 40% голосов.
Вы знаете, мы сейчас можем тоже видеть еще одну ситуацию с 40% голосов.
Но сейчас 40 нету. Сейчас все гораздо ближе. Сейчас там буквально плюс-минус пару процентов туда-сюда. Да,
ну, я не знаю, сколько сейчас, но я, выборы лучше не начинать.
А мы про Стэнфорд.
Вот, так что, значит, это очень интересный момент. Так, возвращаясь, я все время пытаюсь вас вернуть к Керенскому,
да,
который приехал сюда в 1957 году работать над своими мемуарами, потому что здесь основной архив русский.
То есть ему уже лет 80 было?
Да. Значит, еще раз, в 1917 году ему было 40. Да. Значит, посчитайте, сколько ему было в 1957 году.
87.
Да. И когда, естественно, к нему прибежала корреспондентка его интервьюировать,
да,
и она сказала: скажите, вот если бы сейчас все вернулось снова, вот в тот период революции в России, да, и у вас была бы возможность что-то сделать, что бы вы сделали в первую очередь? Он сказал: повесил бы Керенского. Это были его слова.
Ну, почему не пошутить?
Да. Хорошо, ну, во всяком случае, Керенский на белом коне. Вы помните это стихотворение, кто его написал?
Нет.
Это был Леонид Кенигиссер, друг Есенина, который убил этого Урицкого, и которого за это расстреляли. Талантливый поэт.
Так.
Вот. А напротив сейчас театральный факультет. Значит, я...
Вот там... этот?
Да.
А у них есть театральный,
да,
факультет?
Да, да, да.
Что, режиссеров готовят?
Я не знаю, кого он готовит, но, может быть, даже критиков, театральных критиков. Но вы знаете, чем меня потряс этот факультет? Я совершенно случайно зашла сюда... Вы знаете, вы открыли мне очень важную вещь на территории Стэнфордского университета. Это туалет.
Да.
Вот,
да.
Так вот, я зашла туда, да, чтобы найти туалет. И вдруг я обнаружила там потрясающую мемориальную стену.
Так.
Это стена погибших студентов Стэнфорда во время Первой, Второй и, самое главное, Вьетнамской войны. Вы знаете, на меня даже Первая и Вторая мировая война не произвели такого впечатления. Но вот Вьетнамская война, это чудовищно. Когда уже я понимала, кого Стэнфорд готовил и какие сюда попадали молодые люди, это просто цвет нации, понимаете, интеллектуальный.
А что, студентов призывали разве?
Ну, наверное, они сами шли, ведь очень многие шли добровольцами и так далее. То есть погибли просто во время Вьетнамской войны.
Да, там где-то 1050 человек погибло.
Да, то есть ужасно совершенно.
Молодежь.
Я посмотрела на это, подумала, конечно, надо было избавить Вьетнам от коммунизма, но не такой ценой. Очень страшная вещь.
И они, собственно, и не избавили, на самом деле, так, если бы они...
Не, ну дело все в том, что там просто Киссинджер слабо себя повел, и победа там могла быть не отдана. Ну, сейчас это уже поздно говорить. Просто американцы... Ну,
там же воевали китайцы, там, там сложно было. Это не на острове необитаемом все-таки. Это...
Ну, да. Во всяком случае, я вам хочу сказать, что американцы по-настоящему тогда не понимали, что такое коммунизм, и сейчас не поняли. Так что, если бы они поняли, то сегодня бы не было того, что произошло.
Сейчас, надо сказать, что когда вьетконговцы заняли уже Вьетнам полностью, и вот эти кадры шли, как Вьетконг входит войска в Ханой, не в Ханой, в Сайгон, как они входят в Сайгон, в Южный Вьетнам, и как там улицы, все люди там с балкона, все это был праздник. И американцы говорят, что же мы делали, зачем же мы, ради чего все, и так далее, и так далее. А потом, когда уже начался развал СССР, и как бы вот этот блок весь развалился, и ГДР там, и вот это все, значит, они вернулись туда мысленно, и как бы появилась новая, как они говорят, reckoning, да, вот они, такое переосмысление, осмысление. Что же все-таки произошло? Да, тогда был протест, конечно, жуткий. И,
ну. Моя свекровь американская, она... Точнее, не моя, пардон, это свекровь моей дочери. А для нее вообще до сих пор протесты против войны во Вьетнаме – это вообще ее молодость и самое прекрасное воспоминание, которое у нее есть.
Так.
Понимаете? То есть люди того времени, они считали, что это справедливость, что надо дать людям жить так, как они
хотят.
Это
не наше дело, правда? Да? Вот они там как хотят, так пусть и живут.
Да.
Ну,
да. Так что это...
Ну что, мы снова вынырнули... подождите, а где машина действительно? То есть вы так уверены? Да. Хорошо, да, потому что место я узнаю. Мы тут кругами ходим.
Ой, слушайте, мы должны дойти до памятника граждане Кале. Есть у вас силы?
Есть силы, где у нас?
Два шага буквально.
Вы упомянули его?
Да, да.
Вот
да.
Мы там были. Кале – это прямо как город во Франции.
Да, так это все там и происходило.
Что именно?
А война между, значит, когда король Эдуард осадил война между Францией и Англией, когда король Эдуард осадил Кале, вот, и приказал 6 самым знатным гражданам города, там уже все умирали от голода, что он снимет осаду только в том случае, если 6 самых знатных граждан города выйдут с веревками на шее, и он их повесит.
Это что, это факт?
Это реальный факт, да.
Это факт?
Да, это факт.
Но не бред.
Вот. И
так.
Вот это, я считаю...
И вышли?
Да, их потом, в общем, королева его говорила, как-то обычно бывает, их не вешать. Но я вам хочу сказать, что это обычно такой, знаете, трагический момент. И, наверное, вот из всех работ Родена, на мой взгляд, это самое интересное, самое заслуживающее, чтобы ее посмотреть. А заодно мы еще раз увидим перспективу вот этого Стэнфордского университета. Это потрясающее архитектурное сооружение.
Ой, какая несчастная собачка. Боже, они ее так обстригли, что у нее ни лапок... Ничего нет. Одни, как прям как она. Боже, на что же это похоже? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, друзья. Это даже не собачья жизнь. Это безобразие. Так. Небо какое, а? Ох. Хорошо. Калифорния. Однако.
Вы знаете, этот мужик нас точно не пропустит.
Как-то.
Я вот сижу, сейчас он как вскочит, как нас погонит.
А мы же тут все уже обходили.
С другой стороны надо было идти, поэтому... Так, давайте сейчас сделаем вид, что мы его не видим.
Да вот там... А, и там какая-то группа скульптурная.
Да, это скульптурная группа. Так,